«С грушевым листом!» — с гордостью сообщил он сталкеру. Грик улыбнулся чуть натянуто. Он понял, что брат Растамана потянуло на серьезный, обстоятельный разговор. Причем тема была ему совершенно безразлична. А это не предвещало ничего хорошего. Беседуя с Растаманом, пребывающим в благостном расположении духа, можно было убить час-другой и не узнать ничего нового. А что может быть муторнее разговора, топчущегося на одном месте, смысл которого понятен лишь одному из собеседников? Шериф раскурил папиросу, благоухающую грушевым листом, и затянулся так, что у самого на глазах слезы навернулись. «Дум-дум хочет принести его в жертву».
«Васю?»
«Ну да, журналиста твоего». Грик усмехнулся. «Насколько мне известно, неодруиды не практикуют человеческие жертвоприношения». Шериф снова затянулся и глубокомысленно изрек. «Так было прежде, в смысле до нынешнего дня».
«И что же нынче изменилось?»
Шериф подался в сторону Грига и таинственным полушепотом произнес: «Я видел свет в ночных небесах».
«Да ну!»
— Григ сделал вид, что удивился. «И маковый дым, струящийся из отверстия в форме перевернутой восьмерки, расположенного на темной стороне Луны».
«Это серьезно!» — сосредоточенно сдвинул брови Григ.
«Не думаю», — беспечно махнул рукой шериф. «Алый король нас любит. И пока он спит, мы будем ему сниться».
«Не сомневаюсь», — с готовностью согласился Грик.
Шериф ладонью разогнал повисший в воздухе дым и озадаченно посмотрел на сталкера.
«Почему ты все время один, Грик? Может быть, ты Джокер?»
«Нет», — улыбнувшись, отказался от такой чести Грик.
«Уверен?»
«У меня имплантатов маловато для того, чтобы стать Джокером».
«Ну, это дело поправимое».
«Конечно. Только мне этого не надо».
«Почему? Вот если бы ты был Джокером...»
Шериф неожиданно умолк. Задумался сосредоточенно. Глаза закатил. Затянулся нервно. Еще раз повторил. «Если бы ты был Джокером...» И, судя по всему, окончательно потерял смысловую нить беседы. Это был подходящий момент для того, чтобы закруглить разговор.
«Я не хочу быть Джокером», — сказал Грик.
«Это плохо», — тут же среагировал на его слова шериф.
«Почему?»
«Потому что непатриотично».
«А все, что непатриотично, непременно плохо?»
«По меньшей мере».
Шериф присел на корточки и затянулся. «Последнее время я все больше думаю о просветлении. По-моему, я слишком долго жду. А, Грик?»
«Ничто не бывает слишком, брат», —
ободряюще улыбнулся Растаману сталкер.
«Оно, конечно, верно», —
шериф посмотрел на потолок, словно кот, увидавший муху.
«Но меня все же мучают смутные сомнения».
«Я сталкер, шериф, сталкер, а не Бодхидхарма».
«Я знаю».
Растаман посмотрел на сталкера так, словно тот обвинил его в воровстве столового серебра во время празднования дня нерождения Льюиса Кэрролла.
«Знаю, брат, но я же могу с тобой просто поговорить. Просто поделиться мыслями. Рассказать о надеждах и чаяниях».
«Конечно», — перебил, недослушав, Грик. «Но только что на это скажет Бобо?»
«Бобо?
Да, Бобо.
А при чем тут Бобо?
Мне кажется, он ждет тебя. Или я ошибаюсь?»
Шериф задумался. Глубоко и надежно.
«Точно!» — звонко хлопнул он себя по коленке. «Что ж ты раньше-то молчал? А я все думаю, куда это мы с тобой все идем, идем и никак прийти не можем? К Бобо, значит?»
«К Бобо», — подтвердил Грик.
«Ну так идем, а то ведь Бобо ждать-то не любит!»
Шериф зажал недокуренную папиросу в зубах, обеими руками ухватился за дверную ручку и начал подниматься на ноги. Медленно и неуверенно.
«Слушай, брат, не напрягайся». Грик положил руки Растаману на плечи и, приложив самую малость усилий, заставил его снова сесть. «Я сам дойду, дорогу знаю».
«Точно?»
Шериф еще не забыл, что значит гостеприимство. Грик улыбнулся и пальцем указал на потолок.
«Ну, верно», — кивнул шериф.
«Тогда я добегу до Бобо», — Грик хлопнул шерифа по плечу. «А ты, если не в тягость, присмотри за моим грузом. Договорились?»
«Ну, если ты так хочешь,
спасибо». Грик еще раз хлопнул шерифа по плечу и быстро, пока тот не передумал, побежал по коридору. Свернув налево, Грик оказался перед небольшой дверью, ведущей на крышу. Дверная ручка и замок были съедены нанороботами. Однако дверь просто так не открылась. Видимо, была чем-то приперта снаружи. Грик постучал в запертую дверь.
«Что надо?»
— раздался приглушенный, чуть надсаженный, будто простуженный голос из-за двери.
«Я к Бобо», — отозвался Грик.
«А ты кто такой?»
«Грик».
«Чем докажешь?»
«Открой дверь и посмотри».
Сначала по другую сторону двери воцарилась тишина. Затем едва слышно начали перешептываться голоса. Два или три. Наконец грохнуло что-то тяжелое, и дверь отворилась.
«О!»
— удивленно вылупился на сталкера здоровяк с квадратными плечами, в тельняшке и крапчатых армейских штанах с огромными карманами.
«Здорово, Грик!»
«Привет, Вомбат!» — кивнул сталкер.
«А мы тут как раз тебя вспоминали!»
Выглянул из-за спины Вомбата маленький щупленький человечек. Таких, как он, из Вомбата можно было сделать четверых.
«Да ну!» — Грик сделал вид, что удивлен.
«Точно!» — подтвердил Вомбат. «Бобо велел сразу, как только ты явишься, вести тебя к нему!»
«Так чего же мы ждем?»
«Чего?»
— здоровяк посмотрел на маленького.
«Спроси, почему он один?» — процедил сквозь зубы малыш.
«Да!» «Почему ты один?» — спросил у сталкера Вомбат. «А с кем я должен быть?»
Вомбат стиснул губы и ткнул локтем маленького. Тот недовольно зашипел.
«Мы видели! Видели!»
«Что за проблема у тебя, Фродо?»
«У меня?»
— испуганно сверкнул глазами маленький.
«Ну не у меня же! Почему ты делаешь вид, будто сам не умеешь говорить?»
«Ты вульгарен, Грик!»
Надменно и гордо вскинув голову, Фродо продемонстрировал то место, где должен был находиться подбородок.
«Это называется аристократизмом!»
«Ты тоже так считаешь?» — посмотрел Грик на Вомбата.
Здоровяк принялся было чесать макушку, но, получив тычок от Фродо, быстро кивнул.
«Ага!»
«Ну что ж», — Грик смерил взглядом Вомбата. «Тогда пошли к Бобу».
«Нет!»
— вскинул маленькую ручку Фродо.
«Ты не ответил на вопрос!»
«Какой вопрос?» — озадаченно сдвинул брови Грик.
Фродо тоже задумался.
«Ну?»
«Не помню, что за вопрос», — признался маленький. «Но точно помню, что задал его тебе».
«И, наверное, хочешь получить ответ», — подсказал Грик.
«Разумеется», — кивнул Фродо.
«29».
«Что 29?»
«Это мой ответ».
«29».
Фродо наклонил голову и постучал согнутым пальцем по лбу.
29,
повторил он задумчиво.
«Ты, должно быть, хочешь спросить, что это означает?»
«Да, конечно!» — радостно вскинул голову Фродо. «Что значит 29?»
«Это значит, пришел високосный год».
Грик плечом решительно отстранил загораживавшего проход Вомбата и вышел на крышу. Крыша метрополиса была превращена в огромную оранжерею. Повсюду, куда ни кинешь взгляд, цвел и зеленел каннабис. В глубине этого буйства зеленой зелени пряталась небольшая беседка с круглой крышей, на самом верху которой, задрав голову вверх и чуть приоткрыв пасть, будто в ожидании дождя, который должен был утолить ее жажду, сидела большая зеленая игуана, почти как живая. Длинный хвост рептилии скользил по крыше и оплетал одну из деревянных опор. В центре беседки был небольшой фонтанчик, декорированный под миниатюрный каменный грот. Рядом стоял овальный столик на изогнутых ножках, заставленный всевозможнейшими курительными принадлежностями. Пепельницами, зажигалками, трубками, мундштуками, сигаретницами, машинками для набивания папирос – маленькими кальянчиками, бонгами и бульбуляторами самых причудливых форм. С краю на деревянном полу стояли большие кальяны. Каждый — произведение искусства. Рядом с самым большим полутораметровым кальяном
На обитом голубым атласом стуле сидел человек в затасканных джинсовых шортах, неровно обрезанных чуть выше колен, и бледно-бледно-розовой, будто застиранной до почти полной потери цвета, майке с оборванными рукавами и кислотной кляксой, расплывшейся на груди.